Я приветствую у нас в студии бывшего заместителя министра обороны Украины Юрия Гусева, сейчас советника министра инфраструктуры. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, радиослушатели. Приятно быть в эту зимнюю, но в то же время весеннюю погоду в Киеве, в вашей студии. И надеюсь, что наши радиослушатели тоже слушают нас в своих теплых, обогретых домах на востоке страны и не только.
Спасибо за это приветствие. Ну вот мы пригласили сегодня Юрия для того, чтобы поговорить об опыте реформирования Министерства обороны, об опыте реформирования вооруженных сил. Дело в том, что Юрий более недели, наверное, 10 дней провел в Колумбии, где в военном университете Республики Колумбия как раз прочитал лекцию об украинском опыте реформирования вооруженных сил в условиях войны. Вот об этом мы сегодня и поговорим, о позитивном и негативном, наверное, части этой опыта. Юрий, вот давайте начнем с того, что именно вы рассказывали слушателям в военном университете, что их интересовало в первую очередь?
Ну, я бы хотел начать с того, что действительно для меня была большая честь быть приглашенным профессором в военном университете Республики Колумбия для того, чтобы поделиться опытом реформирования Министерства обороны в 2014-2016 годах. Это была не одна лекция, это был цикл конференций с моими лекциями, где мы рассказывали о том, что происходило в Украине в 2014 году, как мы структурировали реформы в 2015 году и каких результатов удалось достичь. Нужно в первую очередь сказать, что у нас, у украинцев, достаточно ограниченное представление про Колумбию. Когда я ехал, то большинство моих друзей, провожая меня, говорили о том, чтобы я был осторожен, потому что Колумбия — это наркотрафик, это гориллос и это воровство людей на улицах. Колумбия мне видится сейчас совершенно другой. Это страна, которая очень похожа по показателям развития с Украиной. Это страна, население которой составляет больше 45 миллионов, территория больше тысячи квадратных, больше миллиона квадратных километров, и ВВП на душу населения около 8 тысяч долларов на одного человека.
То есть корреляция и по количеству населения, и по территории, а вот погода, наверное, все-таки потеплее будет, да?
Погода значительно теплее, и, честно говоря, я надеялся на то, что, возвращаясь в Киев, в Киеве тоже будет весна. К сожалению, мы, видно, очень грешили, что Господь нам посылает такие холода в начале весны, но я надеюсь, что скоро будет потепление не только на улице. Возвращаясь к показателям, показатели роста ВВП, показатели, другие показатели экономического развития Колумбии и Украины очень похожи. Более того, Колумбия сейчас в своем регионе с Эквадором, Венесуэлой, другими странами является таким региональным лидером и демонстрирует устойчивое развитие. И если сравнивать, например, с Венесуэлой, где существенные проблемы, то сегодня Колумбия сталкивается с большими проблемами беженцев со стороны Венесуэлы и решает проблему, каким образом их адаптировать внутри своей страны. Кроме прочего, в Колумбии то, что бросается сразу, хорошая инфраструктура транспортная, хорошие транспортные развязки, качество дорог, мостопереходы. И нужно сказать, что, в принципе, Богота, столица Колумбии, выглядит абсолютно современным латиноамериканским городом. Более того, если бы не длительный перелет из Европы в Латинскую Америку, я бы подумал, что я нахожусь в Европе, где все говорят на испанском языке.
Юрий, что вы им рассказывали о нашем опыте, что их интересовало?
Их интересовало то, что произошло в нашей стране. Они об этом слышали очень отдаленно. Более того, до 2014 года Украина была частью такого постсоветского пространства, частью России в их понимании. Сейчас они понимают, что Украина в своей борьбе за независимость и в войне против российской агрессии на востоке страны отстаивает именно право быть независимой, суверенной и фактически формировать свою повестку дня в развитии восточноевропейских стран. И их интересовало то, с чем мы столкнулись в 2014 году, почему возник конфликт и какие перспективы вообще развития нашей страны. Мы говорили о реформировании в первую очередь системы обеспечения украинской армии, то, за что я отвечал, работая в Министерстве обороны. Мы говорили про то, как мы имплементировали первые стандарты НАТО, про то, что мы вообще выбрали путь интеграции в НАТО как в систему коллективной безопасности, которая могла бы и в будущем, я уверен, будет обеспечивать безопасность нашей страны и безопасность восточноевропейского региона. Их интересовало то, каким образом принимались решения. Их интересовало, как формировались проектные группы, как формировались целевые модели, как мы выстраивали систему принятия решений, как вовлекались волонтеры, что мы делали в то время, когда в 2014 году армия была практически разрушена, и когда свое плечо подставили волонтеры и добровольцы.
То есть наш опыт в определенной степени может быть универсальным, может быть полезным. Что, на ваш взгляд, как раз могут другие страны на вооружение брать относительно того, в каких условиях тяжелых военного времени нам приходилось реформировать?
Я действительно считаю, что наш опыт уникален. Уникален в первую очередь потому, что мы столкнулись с гибридной агрессией со стороны России. Эта агрессия касалась не только вооруженных силах Российской Федерации, которые пересекли границу, и в поставках вооружения для террористов на восток страны. Это касалось также с часть информационной войны, часть войны экономической, часть энергетической войны и много-много других аспектов, мы об этом тоже с ними говорили. Я действительно считаю, что этот опыт уникален для разных стран, но для Колумбии он актуален еще больше, потому что с 58 по 2013 год у них была внутренняя война, война в рамках которой треть территории долгое время правительство не контролировало. В результате этой войны погибло больше 220 тысяч человек, больше 170 тысяч из которых это были гражданские люди. Они получили тоже непростой опыт урегулирования этого конфликта. Конечно же, и мы это обсуждали и с военными, и с гражданскими лицами в военном университете в Боготе. Им повезло, потому что, ну, в кавычках повезло, потому что у них нет границы с Россией, у них нет активной агрессии со стороны какого-нибудь соседнего государства. Видите, оговорился, советского государства. И это был по сути, гражданская война внутри одной страны, которая, нужно сказать, закончилась в 2016 году, 26 сентября, когда правительство Колумбии и фактически Гориллас, организации террористов, так называемый ФАРК, подписали в Картахене, в одной из крупных городов Колумбии, исторический договор о прекращении боевых действий. Нужно сказать,
это был сложный компромисс.
Это был очень сложный компромисс, который достигался на протяжении многих лет, даже, я бы сказал, десятилетий. Более того, на мой вопрос, как вы к этому вообще пришли, как вы могли сесть за стол переговоров с людьми, которые много десятилетий воевали против правительства и которые фактически являются террористами, они говорили о том, что это был вынужденный компромисс, потому что желание вернуть государственный строй в территории, которые не контролировались правительством, желание вернуть мир в страну, оно было большим, чем ограничения по переговорам с этими террористами. Продолжая то, что в 2016 году был подписан договор, 2 октября 2016 года в Колумбии прошел общенациональный референдум, и граждане не поддержали подписание этого договора. Инициировал подписание этого договора президент страны, президент Хуан Мануэль Сантос. Хуан Мануэль Сантос получил в 2016 году Нобелевскую премию мира. Это было международное признание его вкладов в миротворческую деятельность в регионе, потому что конфликт в Колумбии, он безусловно касался и тревожил другие страны Латинской Америки, потому что крупнейшая страна Латинской Америки, которая граничит с Бразилией, граничит с Панамой, с другими латиноамериканскими странами, имеет конфликт на протяжении более 50 лет, и он наконец-то решается мирным договором. Но нужно сказать, что после этого внутренняя поддержка населением самого президента и его политики уменьшилась в разы. Сегодня антирейтинг Сантоса один из самых негативных за всю историю Колумбии.
Но получается, что этот компромисс был совершенно не популярен в колумбийском обществе, да? Но был ли он, на ваш взгляд, оправдан?
Понимаете, это сложный вопрос. И мы это обсуждали с коллегами, повторюсь, и с военными, и с гражданскими в университете, в военном университете в Боготе. Был ли он оправдан с точки зрения того, что перестали гибнуть люди и правительство вернуло контроль над территориями? Конечно, да. Как объяснить это многим поколениям людей, которые боролись против незаконных военизированных группировок, фактически террористов, которые контролировали отдельные части Колумбии? Это сложный вопрос, и я опасаюсь, что у Украины тоже будет непростой путь возвращения контроля над территориями, где сегодня находятся террористы и российские войска. Возвращение Украины в Донецк, Луганск, в Симферополь, Севастополь, где люди сегодня, скорее всего, не воспринимают Украину как родное государство.
Ну, я думаю, не стоит все-таки обобщать.
Нет, некоторые люди. Я уверен в том, что сегодня, например, украинские патриоты, которые вынуждены по каким-то причинам жить на временно оккупированной территории Крыма, конечно же, не пошли ни на какие участки, не выбирали никакого президента страны-агрессора. Более того, знаю точно и получаю сообщения из временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской области, что украинцы ждут возвращения Украины. Украинцы
несомненно,
ждут украинской
армии. И на оккупированных
армии.
Территориях Крыма, и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, несомненно, очень много людей ожидают возвращения Украины. Так?
Более того, я знаю, что они нас слушают, и я хочу сказать им, что мы обязательно вернемся, и украинские флаги будут над государственными учреждениями, а у них будет право выбирать не президента страны-агрессора, а украинского президента.
Напомним, что у нас в студии Юрий Гусев, бывший заместитель министра обороны Украины, сейчас советник министра инфраструктуры. Я напомню номер нашей студии 0800 750 490. Если у вас есть желание задать вопрос или же высказать какое-то свое соображение, то, пожалуйста, звоните бесплатно из мобильных и со стационарных телефонов. Юрий, вот оказалось так, что вы поехали передавать наш опыт, но, может быть, кое-что и из опыта далекой заокеанской Колумбии может быть для нас важно. Я бы хотел все-таки, чтобы мы вернулись к опыту реформирования наших вооруженных сил. Что, на ваш взгляд, было не очень удачно в этом отношении? Мы знаем, что вооруженные силы были чрезвычайно коррумпированы, это и другие государственные органы до революции достоинства. Вот как это удалось ли изменить в настоящее время?
Давайте еще раз попробуем перенестись в 2014 год. В 2014 году было финансирование Министерства обороны предусмотрено в бюджете одно из минимальных за все предыдущие годы. Нужно сказать, что два министра обороны, которые были до революции достоинства, получили российское гражданство и сегодня живут в Российской Федерации. Мы говорим про Соломатина и Лебедева. Мы говорим о том, что большое количество имущества вооруженных сил было распродано. И очень часто эти сделки и эти продажи военного имущества были сопровождались коррупционными признаками, скажем так, и эти признаки сегодня исследуются военной прокуратурой. И в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, боеготовность вооруженных сил была настолько минимальна, что можно говорить про разные цифры, и в прессе можно найти разные цифры, но моя оценка, что это около 10 тысяч личного состава были готовы к защите территориальной целостности Украины. Я точно знаю, что во многих бригадах настолько была выведена из строя техника, что она не заводилась для того, чтобы выехать хотя бы за КПП пункта постоянной дислокации. И сложно представить себе, что после аннексии Крыма Россия продолжает свою агрессию теперь уже на востоке. Россия начинает артиллерийские обстрелы сначала со своей территории, потом Россия пересекает, российские вооруженные силы пересекают границу Украины, и начинается открытый вооруженный конфликт со стороны Российской Федерации. Вместе с этим в то же время в Украине действуют законы мирного времени, по которым, например, закупки от начала объявления до поставок длятся около 6 месяцев. Это означает, что пустые склады вооруженных сил и необходимость одевать первые волны мобилизации столкнулись с проблемой, что просто одевать было не во что. Пустые склады и невозможность закупить быстро форму, берцы, питание. Просто даже то, что каски, которые были на обеспечении, в нормах обеспечения вооруженных сил 2014 года, это были каски Второй мировой войны, которые не могли защитить не просто от каких-то специализированных стрелковых, специализированного стрелкового оружия, просто от любых пуль и осколочных.
Вот именно осколков. В это время волонтеры, которые подключились к обеспечению вооруженных сил, добровольческих батальонов, сыграли очень важную роль.
Абсолютно точно. И тогда волонтеры, которые начали собирать по копейке с населения, волонтеры, которые не всегда в нормах тогдашнего законодательства перевозили бронежилеты через границу, волонтеры, которые доставали то, что было невозможно закупить в существующих законодательных нормах 2014 года Министерством обороны, именно волонтеры тогда стали таким себе министерством по обеспечению украинской армии. Именно волонтеры и добровольцы остановили тогдашнюю агрессию, и волонтеры и добровольцы, по моему глубочайшему убеждению, стали фактором, который Россия не способна была предсказать. Более того, всем известно, что план Путина, так называемый план «Новороссия», учитывал не только Донецкую и Луганскую область. В планах была оккупация моего родного Херсона, Херсонской области, Николаева, Одессы, Запорожья, Харькова. Сложно себе представить, что было бы, если бы не волонтеры и добровольцы. Потому что армия и тогдашний бизнес-процесс Министерства обороны были не способны реагировать на эту агрессию. Мы с первой группой волонтеров, с Давидом Арахамией, с другими ребятами пришли в Министерство обороны в сентябре 2014 года. И тогда начался волонтерский десант, который потом позволил очень многим волонтерам прийти. Позже мы создали офис реформ Министерства обороны уже в 2015 году, когда я был назначен заместителем министра обороны и возглавил Совет реформ Министерства обороны. И конкретная реализация конкретных проектов позволила существенно изменить вообще внутреннюю институциональную структуру принятия решений, а также и внедрить много новых стандартов. Скажем, только за 2015 год мы внедрили около 30 стандартов НАТО, около 120 новых технических условий по вещевому обеспечению.
Какие именно стандарты, 15 стандартов?
Это много разных стандартов. Нужно сказать, что, например, если в 2014 году на обеспечение вооруженных силах не было бронежилета, в принципе, бронежилеты никогда не закупались в вооруженных силах, то в 2015 году мы внедрили стандарты по бронежилетам, по каскам, по тактическим очкам и по многим другим видам обеспечения. Кроме вещевого обеспечения, в 2015 году стартовало пилотные проекты по новому подходу в обеспечении питания военнослужащих. Был предложен натовский подход, и я этот подход видел своими глазами, посещая миротворческий контингент в Косово, где и украинская часть тоже принимает участие. И этот подход связан с тем, что это шведский стол, где военнослужащий сам выбирает, что ему есть, и есть несколько вариантов на выбор, в отличие от того, что обычно предлагалось военнослужащим. были изменены подходы по очень многим другим вещам. Например, в 2015 году, по-моему, в декабре, мы запустили систему электронной логистики для пилотных бригад, которая позволяет держать постоянный учет по вещевому обеспечению, начиная от такого простого, как полевые костюмы, берцы, кепки, бронежилеты и все прочее, заканчивая большими массивами данных, которые позволяют вовремя закупить все необходимое для того, чтобы это было своевременно поставлено на склады бригад, на склады для того, чтобы военнослужащие вовремя получили необходимый комплект формы, вторую пару берц и все необходимое. И сегодня эти процессы продолжаются. Мне очень приятно, что расширяется проект по реформированию питания, что на сегодняшний день, и это очень важно, я стал исполняющим обязанности заместителя министра обороны в январе 2015 года, когда стартовала четвертая волна мобилизации. Это была самая большая волна мобилизации. И тогда пустые склады вынуждали нас проводить переговоры с поставщиками вещевого обеспечения для военнослужащих, для того, чтобы они поставляли это напрямую в бригады, и чтобы это сразу же уезжало в зону проведения антитеррористической операции. Нужно сказать, что когда я уходил в отставку в январе 2016 года, то склады были способны обеспечить любую следующую волну мобилизации.
Ну, кстати, в 2016 году мобилизации уже не было.
Именно.
В начале 2016 года речь
дискуссия,
шла.
Дискуссия про то, что могла быть следующая волна мобилизации, она была. И поверьте мне, на сегодняшний день на складах вооруженных сил достаточно и вещевого обеспечения, и всего остального для того, чтобы любая следующая волна мобилизации была обеспечена. Нужно сказать, что очень важно поменять не только бизнес-процесс, очень важно поменять ментальность. Мы об этом тоже говорили в Колумбии, потому что на самом деле натовские стандарты — это не только бизнес-процессы, это не только стандарты вещевого обеспечения. Это еще и новая философия, потому что главный в натовской армии — это солдат, который отдает свою жизнь на линии фронта, а не генерал, который ходит по теплым кабинетам в генеральном штабе или в Министерстве обороны. Поэтому солдат должен быть обеспечен в первую очередь. Все необходимое должно быть направлено для того, чтобы обеспечить солдат.
Спасибо большое. Вот на этой философской ноте мы будем заканчивать вечерний выпуск программы «Киев-Донбасс» 18 марта. Спасибо за участие.
У меня еще очень короткое сообщение. Вы знаете, мне приятно, что я привез награду Военного университета Колумбии за тот опыт, который мне удалось передать. И поверьте, то, что мы сейчас переживаем в стране, то, что произошло в 2014-2016 году, достойно изучения в других странах.
Несомненно. И я думаю, что и в Украине, и в других странах будем это изучать.